Шримад Бхагаватам. Песнь 4, глава 6. Брахма успокаивает Господа Шиву. Тексты 1, 2. Разгромленные войнами Господа Шивы полубоги, жрецы и остальные участники жертвоприношения, израненные трезубцами и мечами, дрожа от страха, отправились к Господу Брахме. Почтительно поклонившись ему, они подробно рассказали ему обо всем, что случилось. Песнь 4, глава 6, текст 3. Господь Брахма и Вишну знали, что должно было произойти во время жертвоприношения, устроенного Дакшей, и потому не пошли на него. Комментарий. Господь говорит в Бхагавадгите 7.26. Ведахам Саматитани Вартаманани Чарджуна. Я знаю все, что происходило в прошлом и произойдет в будущем. Господь Вишну всеведущ, поэтому ему было известно, что случится на месте жертвоприношения, затеянного Дакши. Предвидя, чем закончится великое жертвоприношение Дакши, ни Нарайна, ни Господь Брахма не пошли на него. Песнь 4, глава 6, текст 4. Выслушав рассказ полубогов и тех, кто присутствовал на жертвоприношении, Господь Брахма ответил: «Никакое жертвоприношение не принесет вам счастья, если во время жертвоприношения вы будете хулить великого человека или полубога, оскорбляя его лотосные стопы. Счастье отворачивается от того, кто поносит великих». Комментарий. Господь Брахма объяснил полубогам, что оскорбив великого преданного, Господа Шиву, Дакша тем самым лишил себя возможности наслаждаться плодами своих жертвоприношений. И то, что Дакша погиб в сражении, было благом для него, так как если бы он не умер, то продолжал бы оскорблять лотосные стопы великих личностей. Согласно законам Мано, человек, совершивший убийство, должен быть казнен. Это делается для его же блага, поскольку убийца, оставленный в живых, может убить еще не одного человека, за что ему придется расплачиваться в последующих жизнях. Поэтому долг царя – казнить убийцу. Когда преступных и агрессивных людей по милости Господа убивают, это, несомненно, является благом для них. Иными словами, Господь Брахма объяснил полубогам, что смерть Дакши была для него благом. Песнь 4, глава 6, текст 5. Вы лишили Господа Шиву его доли плодов жертвоприношения и потому повинны в оскорблении его лотосных стоп. Но если вы, отбросив все сомнения, пойдете и искренне повинитесь перед ним, припав к его лотосным стопам, он будет очень доволен. Комментарий. Господа Шиву иногда называют Ашутошей. Ашу значит «очень быстро», а Тоша – «чувствовать удовлетворение». Брахма посоветовал полубогам пойти к Господу Шиве и попросить у него прощения, и поскольку ему нетрудно угодить, они могут не сомневаться в том, что достигнут своей цели. Господь Брахма хорошо знал характер Господа Шивы и потому был уверен, что полубоги, которые оскорбили его лотосные стопы, смогут загладить свою вину, если просто пойдут к нему и искренне повинятся перед ним. Песнь 4, глава 6, текст 6. Господь Брахма также сказал им, что Господь Шива необычайно могущественен. Разгневавшись, он в одно мгновение может уничтожить все планеты вместе с их правителями. Он добавил, что Господь Шива пребывает в глубокой печали, так как недавно лишился любимой жены и сильно задет жестокими словами Дакши. Поэтому Господь Брахма посоветовал им немедленно отправиться к Господу Шиве и попросить у него прощения. Песнь 4, глава 6, текст 7. Господь Брахма сказал, что никто, ни он сам, ни Индра, ни мудрецы, ни те, кто присутствовал на жертвоприношении, до конца не знает могущества Господа Шивы. Памятуя об этом, кто осмелится нанести оскорбление его лотосным стопам? Комментарий. Посоветовав полубогам идти к Господу Шиве и просить у него прощения, Господь Брахма также подсказал им, что они должны сделать, чтобы умилостивить его, и как им следует обратиться к нему. Господь Брахма сообщил полубогам, что никто из обусловленных душ, не исключая его самого и других полубогов, не знает, как удовлетворить Господа Шиву. Но при этом он добавил: «Как известно, умилостивить Господа Шиву очень легко, поэтому давайте попробуем умилостивить его, припав к его лотосным стопам». На самом деле, тем, кто занимает подчиненное положение, надлежит предаться Всевышнему. Об этом сказано в Бхагавадгите. Господь призывает всех оставить свои придуманные занятия и просто предаться ему. Это оградит обусловленные души от всех последствий и греховных поступков. И здесь Господь Брахма тоже советует полубогам пойти к Господу Шиве и предаться ему, припав к его лотосным стопам. Ибо Господь Шива очень добр, и потому им будет нетрудно умилостивить его и достичь своей цели. Песнь 4, глава 6, текст 8. Дав полубогам, питам и повелителям живых существ эти наставления, Господь Брахма отправился вместе с ними в обитель Господа Шивы на гору Кайласа. Комментарий. Последующие 14 стихов описывают обитель Господа Шивы, называемую Кайласой. Песнь 4, глава 6, текст 9. Кайласа, обитель Господа Шивы, изобилует растениями и целебными травами. Она освящена ведическими гимнами и практикой мистической йоги, поэтому ее населяют полубоги, которые от рождения наделены всеми мистическими способностями. Помимо полубогов, там живут Кинара и Гандхарвы со своими прекрасными ангелоподобными супругами, которых именуют апсарами. Песнь 4, глава 6, текст 10. Пики Кайласы усыпаны драгоценными камнями и различными минералами, а ее склоны поросли ценными породами деревьев и других растений. Вершину горы украшают пасущиеся стада оленей и антилоп. Песнь 4, глава 6, текст 11. С ее склонов извергаются многочисленные водопады, а в живописных пещерах живут прекрасные жены мистиков. Песнь 4, глава 6, текст 12. Сладкоголосые павлины днем и ночью оглашают Кайласу своими мелодичными криками. Воздух там напоен жужжанием пчел, пением кукушек и щебетом других птиц, нежно пересвистывающихся между собой. Песнь 4, глава 6, текст 13. Высокие деревья, стянущимися к небу ветвями, словно призывают к себе сладкоголосых птиц. Когда стада слонов проходят по склонам холмов, то кажется, будто гора Кайласа движется в такт с ними, а когда до слуха доносится шум водопадов, то кажется, что это ракочет сама Кайласа. Песнь 4, глава 6, тексты 14-15. Склоны Кайласы украшают деревья различных пород, из которых можно упомянуть мандару, париджато, сарало, тамало, кавидару, асано, арджуно, амраджати, манго, кадамбо, дхули кадамбо, нагу, пуннагу, чампаку, паталу, ашоку, бакулу, кунду и курабаку. Вся гора утопает в зелени этих деревьев, усыпанных цветами, которые источают дивный аромат. Песнь 4, глава 6, текст 16. Золотой лотос, коричное дерево, малати, кубджа, малика и мадхави также украшают эту гору. Песнь 4, глава 6, текст 17. Деревья ката, хлебное дерево, джулара, баньян, плакша, ньягротха и ферула делают Кайласу еще прекраснее. Кроме того, там растут бетель, пхуджапатра, раджапуга, ежевика и другие растения. Песнь 4, глава 6, текст 18. Манговые деревья, прияла, матхука и ингуда – а также тонкий бамбук, кичака и множество других разновидностей бамбука украшают собой склоны горы Кайласа. Песнь 4, глава 6, тексты 19 и 20. Там можно встретить различные виды лотоса, такие как кумуда, утпала и шатапатра. Небольшие озера, по которым плавают нежно перекликающиеся между собой птицы, делают этот лес похожим на волшебный сад. В его зарослях обитают олени, обезьяны, вепри, львы, рикши, шальяки, лесные коровы и ослы, тигры, лани, буйволы и другие животные, которые, радуясь жизни, резвятся на склонах Кайласа. Песнь 4, глава 6. Текст 21. Олени разных видов, карнантры, экопады, ашваси, врики и кастури, мускатные олени, бродят по лесу, а по берегам небольших озер, расположенных в горных долинах, растут рощи банановых деревьев. Песнь 4, глава 6, текст 22. Там есть небольшое озеро Алакананда, воды которого священны. В нем каждый день совершала омовение Сати. Увидев Кайласу, полубоги были поражены неповторимой красотой и богатствами этой земли. Комментарий. Согласно комментарию под названием «Шри Бхагавата Чандра Чандрика», озеро, в котором купалась Сати, было заполнено водами Ганги. Иначе говоря, Ганга протекает по Кайласа-Парвати. В этом нет ничего удивительного, ибо вода Ганги стекает с волос Господа Шивы. Поскольку Ганга сначала падает на голову Господа Шивы и с нее течет в другие районы Вселенной, то вполне возможно, что благоухающие воды озера, в котором совершало омовение Сати, были водой Ганги. Песнь 4, глава 6. Текст 23. Это удивительно прекрасное место, открывшееся взором полубогов, называется Алака. Оно расположено в лесу Саугандхика, что значит «напоенный ароматом». Он получил свое название за то, что в нем растет множество лотосов. Комментарий. Иногда Алаку называют Алакапури. Такое же название носит и обитель Куверы. Обитель Кувера, однако, невозможно увидеть с Кайласа. Следовательно, местность под названием Алака, о которой идет речь в этом стихе, и Алакапури Куверы – два разных места. По словам Вираракхавы Ачарьи, Алака означает «необыкновенно красивый». В этой местности, открывшейся взором полубогов, растут лотосы разновидности Саугандхика – которые источают ни с чем не сравнимое благоухание. Песнь 4, глава 6, текст 24. Они увидели также две реки – Нанду и Алакананду. Воды этих рек освещены пылью с лотосных стоп Верховной Личности Говинды. Песнь 4, глава 6, текст 25. Дорогой Кшата, Видура, к этим рекам слетаются на своих воздушных кораблях небожительницы вместе с мужьями. Утолив сладострастие, они входят в их воды и забавляются со своими мужьями, брызгая в них водой. Комментарий. Из этого стиха явствует, что сознание обитательниц райских планет также осквернено мыслями о половом наслаждении, поэтому они прилетают на воздушных кораблях к двум рекам, Нанде и Алакананде, чтобы искупаться в них. Знаменательно, что воды рек Нанда и Алакананды освещены пылью с лотосных стоп Верховной Личности Бога. Иными словами, подобно тому, как вода Ганги считается священной, потому что стекает с пальцев ног Верховной Личности Бога Нарайны, вода или любые предметы, используемые в служении Верховной Личности Бога, тоже считаются чистыми и освященными. Все, что так или иначе соприкасается с лотосными стопами Господа, мгновенно очищается от материальной скверны. На этом принципе основаны все правила преданного служения. Обитательницы райских планет, чье сознание осквернено мыслями о половых отношениях, спускаются, чтобы омыться в священных реках и порезвиться в их водах со своими мужьями. В связи с этим следует обратить внимание на слова «рати каршитах», которые указывают на то, что небожительницы, утолив свое сладострастие, впадают в уныние. Хотя они и считают сексуальное наслаждение естественной потребностью, удовлетворив ее, они не чувствуют себя счастливыми. Следует также обратить внимание на слово «тиртхапада». Это одно из имен Господа Говинды, Верховной Личности Бога. «Тиртха» означает «святое место», а «пада» – лотосные стопы Господа. Люди идут в святое место для того, чтобы искупить свои грехи. Иначе говоря, преданность лотосным стопам Верховной Личности Бога Кришны освобождает человека от его грехов. Лотосные стопы Господа называют тиртхападой потому, что под их тенью укрылись сотни тысяч святых, которые своим присутствием освещают места паломничества. Шрила Наротама Дас Такур, великий ачарья Гаудия Вайшнава Сампрадая, не советует нам совершать паломничество по святым местам. Путешествие отнимает много сил и времени, поэтому разумный человек просто укрывается под сенью лотосных стоп Говинды и таким образом избавляется от всех грехов. Любого, кто поглощен служением лотосным стопам Говинды, тоже называют тиртхападой. Ему нет надобности обходить святые места, так как, служа лотосным стопам Господа, он получает то же благо, какое приносит паломничество по святым местам. Чистый преданный, обладающий непоколебимой верой в лотосные стопы Господа, может очистить своим присутствием любое место, сделав его святым. Тиртхи Курванте Тиртхани. Бхагаватам 1.13.10. Чистый преданный освещает место, в котором живет. Любое место, где находится Господь или его чистый преданный, сразу становится местом паломничества. Иными словами, в каком бы уголке Вселенной ни находился чистый преданный, целиком поглощенный служением Господу, это место сразу же становится святым, и преданный может без помех служить в нем Господу, исполняя его волю. Песнь 4, глава 6, текст 26. После того, как женщины с райских планет искупаются в реке, вода в ней становится желтой и душистой от кункумы, смытой с их тел. Привлеченные этим запахом, к реке приходят слоны со слонихами. Они купаются в ней и пьют из нее, хотя их и не мучает жажда. Песнь 4, глава 6, текст 27. Воздушные корабли небожителей украшены жемчугом, золотом и драгоценными камнями. А сами обитатели небес похожи на облака, проплывающие по небу, которые украшают внезапные вспышки молний, озаряющие весь небосклон. Комментарий. Воздушные корабли, описанные в этом стихе, отличаются от самолетов, которые известны нам. В ведических произведениях, и в частности Шримад-Бхагаватам, часто приводится описание виманов, воздушных кораблей. Воздушные корабли, которыми пользуются обитатели разных планет Вселенной, отличаются друг от друга. Примитивные земные самолеты поднимаются в воздух с помощью механических моторов, но на других планетах воздушные корабли не имеют двигателей, они перемещаются в пространстве с помощью мантр. Обитатели райских планет используют воздушные корабли в основном для развлечения, путешествуя на них с одной планеты на другую. Обитатели же планет, которые называются ситхалоками, могут перелетать с одной планеты на другую без помощи летательных аппаратов. Чудесные воздушные корабли, на которых летают обитатели райских планет, сравниваются здесь с небом, так как они летают по небу. Их пассажиры сравниваются с облаками, а прекрасные жены небожителей – с молниями. Иначе говоря, воздушные корабли с их пассажирами, прилетевшие на Кайласу с высших планет, представляли собой на редкость красивое зрелище. Песнь 4, глава 6, текст 28. Во время путешествия полубоги пролетали над лесом Саугандхика, в котором в изобилии растут цветы, плодовые деревья и деревья желаний. Пролетая над этим лесом, они увидели владение Якшешвары. Комментарий. Другое имя Якшешвары – Кувера. Он является хранителем сокровищ полубогов. В ведических писаниях при упоминании о нем говорится, что он абсолютно богат. Из этих стихов следует, что Кайласа расположена недалеко от жилищ Куверы. Здесь также сказано, что в лесу Саугандхика росло много деревьев желаний. Из Брахмасамхиты мы знаем, что деревья желания растут в духовном мире и в первую очередь на Кришналоке, в обители Господа Кришны. Но из данного стиха явствует, что деревья желаний, по милости Кришны, растут также на Кайласе, в обители Господа Шивы. Этот факт свидетельствует о том, что Кайласа занимает особое положение во Вселенной. Она находится почти на одном уровне с обителью Господа Кришны. Песнь 4, глава 6, текст 29. В этом райском лесу жило множество красношеих птиц. Их нежный щебет сливался с жужжанием пчел. Поверхность озер, заросших лотосами с крепкими стеблями, украшали стаи кличущих лебедей. Комментарий. Лес Саугандхика делался еще прекраснее от того, что в нем было множество озер. На поверхности этих озер, как описывается здесь, росли лотосы, а в их зарослях резвились лебеди, чьи крики сливались с птичьим пением и жужжанием пчел. Можно представить себе, каким прекрасным было то место и какое наслаждение испытали пролетавшие над ним полубоги. Люди создали на Земле множество парков и других прекрасных мест, но ни одно из них не может сравниться по красоте с описанной здесь Кайласой. Песнь 4, глава 6, текст 30. Красоты окружающей природы волновали кровь лесных слонов, стада которых бродили по сандаловому лесу. Легкое дуновение ветерка привело прилетавших туда небожительниц в возбуждение, и в них пробудилось желание наслаждаться любовными играми. Комментарий. Как только материалисты оказываются в каком-нибудь красивом месте материального мира, в их умах тотчас возникает сексуальное желание. Это свойственно не только людям, но и всем, кто живет в материальном мире, в том числе и обитателям высших планетных систем. В отличие от атмосферы материального мира, атмосфера духовного мира не оказывает такого влияния на умы обитающих в нем живых существ. Женщины в духовном мире в сотни и даже тысячи раз прекраснее обитательниц материального мира, и условия там также несравнимы с условиями этого мира. И тем не менее, несмотря на располагающую к наслаждениям атмосферу, обитатели духовного мира не приходят в возбуждение, потому что одухотворенные умы обитающих на планетах Вайкунтхи живых существ целиком поглощены духовными вибрациями, возникающими при прославлении Господа. Прославление Господа приносит им такое блаженство, что все остальные наслаждения, даже наслаждение сексом, которое является самым высшим наслаждением в материальном мире, тускнеют перед ним. Иначе говоря, в мире Вайкунтхи у живых существ не возникает желания наслаждаться сексом, несмотря на благоприятную атмосферу и условия. В Бхагавадгите 2.59 утверждается: «Парам дриштва нивартате». Обитатели мира Вайкунтхи находятся на таком уровне духовного развития, что сексуальные наслаждения утратили для них всякую привлекательность. Песнь 4, глава 6, текст 31. Они увидели также гхаты, места для омовения. Ступени этих гхатов, спускающихся к воде, были сделаны из вайдурья мани. На глади озер цвели бесчисленные лотосы. Миновав озера, полубоги достигли места, где росло огромное баньяновое дерево. Песнь 4, глава 6, текст 32. В высоту дерево достигало 100 йоджан, а его ветви раскинулись на 75 йоджан. Крона дерева отбрасывала густую тень, в которой всегда стояла прохлада, но, несмотря на это, под ним не слышно было птичьего щебета. Комментарий. Почти на каждом дереве живут птицы, и по вечерам, когда птицы возвращаются в свои гнезда, они поднимают страшный гвалт. Но из этого стиха явствует, что на баньяне, о котором здесь говорится, не было ни одного птичьего гнезда, и потому там стояла безмятежная тишина. Прохлада и тишина, царившие под баньяном, делали это место как нельзя более подходящим для медитации. Песнь 4, глава 6, текст 33. Под этим деревом, способным даровать совершенство йогам-мистикам и принести освобождение всем людям, полубоги увидели сидящего Господа Шиву. Он был невозмутим и бесстрастен, как вечное время, и казалось, что его гнев прошел без следа. Комментарий. В этом стихе следует обратить особое внимание на слово «маха-йогамая». Под йогой подразумевают медитацию на верховную личность Бога, а маха-йога – это занятие преданным служением Вишну. Медитация – это синоним памятования, смаранам. Существует 9 форм преданного служения, и смаранам – одна из них. Медитирующий йог удерживает в памяти образ Вишну, форму, в которой Господь пребывает в его сердце. Итак, под огромным баньяновым деревом сидело множество преданных, медитировавших на Господа Вишну. Санскритское слово «маха» происходит от аффикса «махат». Этот аффикс употребляется в тех случаях, когда необходимо указать на большое количество предметов или людей. Таким образом, слово «маха-йога» указывает на то, что под деревом сидело множество великих йогов и преданных, которые медитировали на образ Господа Вишну. Обычно те, кто медитирует на образ Господа Вишну, хотят освободиться от оков материального рабства. В конце концов, они попадают в духовный мир на одной из Вайкунтх. Под освобождением понимают свободу от материального рабства и невежества. В материальном мире мы жизнь за жизнью испытываем всевозможные страдания из-за того, что отождествляем себя с телом, и освобождение подразумевает избавление от этих страданий. Песнь 4, глава 6, текст 34. Вокруг Господа Шивы сидели Кувера, повелитель Гохьяков, четыре кумара, достигшие освобождения, и другие мудрецы и святые. Господь Шива был невозмутимо спокоен и исполнен святости. Комментарий. Знаменательно, что рядом с Господом Шивой сидели четыре кумара, которые с самого рождения были освобожденными душами. В этой связи стоит упомянуть, что когда кумары родились, отец попросил их жениться и произвести на свет потомство, чтобы увеличить численность населения только что сотворенной Вселенной. Однако кумары отказались выполнять его волю, из-за чего Господь Брахма страшно разгневался. Этот гнев привел к появлению на свет Рудры, Господа Шивы. Таким образом, четыре кумара и Господь Шива тесно связаны между собой. Что же касается Куверы, хранителя сокровищ полубогов, то он баснословно богат. Иначе говоря, связь Господа Шивы с кумарами и Куверой указывает на то, что он обладает всеми трансцендентными материальными богатствами. В сущности, Господь Шива является воплощением Верховного Господа, повелителем одной из гун материальной природы, то есть занимает очень высокое положение. Песнь 4, глава 6, текст 35. Полубоги увидели в Господе Шиве живое воплощение самообладания, знания, кармической деятельности и пути достижения совершенства. Друг всего мира, исполненный любви ко всему живому, он приносит благо всем и каждому. Комментарий. Господь Шива наделен глубокой мудростью и очень аскетичен, тапасви. Только тот, кто знает все формы деятельности, может идти по пути преданного служения Верховной Личности Бога. Верховному Господу невозможно служить, не обладая совершенным знанием о всех формах и разновидностях преданного служения. Господь Шива назван в этом стихе Адхишварой. Ишвара значит «победитель», а Адхишвара – «повелитель чувств». Наши оскверненные соприкосновением с материей чувства обычно заняты деятельностью, связанной с материальными наслаждениями. Но когда человек обретает знания и благодаря аскезам развивает отрешенность от мира, его чувства очищаются и включаются в служение Верховной Личности Бога. Господь Шива – живое воплощение такого совершенства, поэтому в Писаниях говорится «Вайшнаванам Ядха Шамбхух». Господь Шива является вайшнавом. Господь Шива на своем примере учит обусловленные души тому, как можно постоянно служить Богу, поэтому его называют здесь Лока Мангала, что значит «несущий благо всем обусловленным душам». Песнь 4, глава 6, текст 36. Он сидел на шкуре антилопы, поглощенной аскезами. Его тело было посыпано пеплом, и потому он выглядел как облако на закате солнца, а в его волосах сверкала диадема, символизирующая полумесяц. Комментарий. Аскетичность Господа Шивы внешне проявляется несколько иначе, чем аскетичность вайшнавов. Господь Шива, несомненно, является величайшим вайшнавом, однако его внешность и поведение призваны привлечь определенную категорию людей, тех, кто не может следовать вайшнавским принципам. Шиваиты, преданные Господу Шиве, обычно одеваются как Господь Шива и иногда курят или употребляют наркотики и одурманивающие средства, тогда как вайшнавы полностью отвергают подобную практику. Песнь 4, глава 6. Текст 37. Он сидел на соломенной подстилке и говорил, обращаясь к тем, кто находился подле него, в том числе и к великому мудрецу Нараде, которому он рассказывал об абсолютной истине. Комментарий. Господь сидел на подстилке из соломы, поскольку именно на таких подстилках обычно сидят йоги, совершающие аскезы для того, чтобы постичь абсолютную истину. В этом стихе особо отмечается, что Господь Шива говорил, обращаясь к великому мудрецу Нараде, прославленному преданному Господа. Нарада расспрашивал Господа Шиву о преданном служении, а Шива, величайший из вайшнавов, давал ему наставления. Иначе говоря, Господь Шива и Нарада обсуждали учение Вед. Но конкретным предметом их обсуждения, как можно понять, было преданное служение. Здесь следует также отметить, что Господь Шива является лучшим наставником, а Нарада – лучшим слушателем. Следовательно, учение Бхакти-йоги, преданного служения, это лучшая отрасль ведического знания. Песнь 4, глава 6, текст 38. Его левая нога лежала на правом бедре, а левая рука на левом бедре. В правой руке он держал четкий рудракша. Эта поза называется вирасаной. Он сидел в этой позе, и его палец был поучающе поднят. Комментарий. В системе аштанга-йоги поза, описанная в данном стихе, называется вирасаной. Практика йоги состоит из 8 ступеней, начиная с ямы и ниямы, самоограничения и выполнения определенных предписаний, асаны, практики йогических поз и так далее. Помимо вирасаны существуют и другие позы, такие, например, как падмасана и сиддхасана. Однако выполнение этих асан без осознания сверхдуши, Вишну, не является конечной целью йоги. Господа Шиву называют Йогишвара, что значит повелителем йогов, и Кришну также называют Йогешвара. Имя Йогишвара указывает на то, что никто не может превзойти Господа Шиву в практике йоги, а имя Йогешвара – на то, что Кришна превосходит всех в йогическом совершенстве. В этом стихе заслуживает внимания также слово «тарка-мудра». Тарка-мудра – это жест, при котором указательный палец и рука подняты. Этот жест используется в тех случаях, когда говорящий хочет обратить особое внимание своих слушателей на то, что он собирается сказать. Этот жест имеет символическое значение. Песнь 4, глава 6, текст 39. Мудрецы и полубоги, возглавляемые Индрой, сложив ладони, в глубоком почтении склонились перед Господом Шивой, главой всех мудрецов, который был одет в шафрановые одежды и пребывал в состоянии транса. Комментарий. В этом стихе особого внимания заслуживает слово «брахмананда». Смысл слова «брахмананда» или «брахма-нирвана» объяснил Прахлада Махараджа. Брахмананда – это состояние человека, полностью поглощенного мыслями об Адхокшанже, Верховном Господе, который не открывает себя материалистичным людям. Бытие, имя, форма, качество и игры Верховной Личности Бога непостижимы, ибо Верховный Господь трансцендентен и не вмещается в узкие рамки концепции материалистов. Материалисты не в состоянии вообразить или постичь верховную личность Бога, поэтому они думают, что Бог мертв, но на самом деле Он всегда существует в своей сач-чит-ананда-виграхе, вечной форме. Постоянная медитация на образ Господа называется самадхи, экстазом или трансом. Буквально слово самадхи означает «сосредоточенное внимание». Следовательно, тот, кто постоянно медитирует на личность Бога, всегда пребывает в трансе и наслаждается брахма-нирваной или брахманандой. Господь Шива находился именно в таком состоянии, поэтому здесь сказано, что он был погружен в брахмананду. Другое слово в этом стихе, на которое следует обратить внимание – йога-какша. Йога-какша – это название медитационной позы, в которой левое бедро туго перевязано шафрановой тканью. Большую смысловую нагрузку в этом стихе несут также слова «манунам адьям», которые обозначают философа, то есть вдумчивого, глубокомысленного человека. Таких людей называют ману. В этом стихе Господь Шива назван главой мыслителей. Разумеется, это не значит, что Господь Шива занимается бессмысленным умозрительным философствованием. Как сказано в одном из предыдущих стихов, он постоянно думает о том, как помочь демонам выпутаться из сетей греха. Когда на землю приходил Господь Чайтанья, Садашива воплотился в образе Адвайты Прабху, который был озабочен главным образом тем, как привести падшие обусловленные души к преданному служению Господу Кришне. Видя, что люди поглощены бессмысленной деятельностью, которая только продлевает их материальное существование, Господь Шива в облике Адвайты Прабху молил Верховного Господа воплотиться в образе Господа Чайтанья и спасти эти заблудшие души. По сути дела, Господь Чайтанья пришел на землю по просьбе Господа Адвайты. Кроме того, Господь Шива основал свою сампрадаю, называемую Рудра-сампрадай. Он постоянно думает о спасении падших душ, о чем свидетельствует вся жизнь Господа Адвайты Прабху. Песнь 4, глава 6, текст 40. Лотосным стопам Господа Шивы поклоняются и полубоги, и демоны, но, несмотря на свое высокое положение, увидев среди других полубогов Господа Брахму, он тотчас встал и в знак уважения склонился перед ним, коснувшись руками его лотосных стоп, как некогда Ваманадева кланялся Кашьяпи Муни. Комментарий. Кашьяпа Муни принадлежал к категории живых существ, но имел трансцендентного сына Ваманадеву, который был воплощением Вишну. И хотя Господь Вишну является верховной личностью Бога, он выражал почтение Кашьяпе Муни. Подобно этому, Господь Кришна, когда был ребенком, почтительно кланялся своим родителям Нанде и Яшоде. На поле битвы Курукшетра Господь Кришна также коснулся руками стоп Махараджи Юдхиштхиры, поскольку царь был старше его по возрасту. Это свидетельствует о том, что личность Бога, Господь Шива и другие преданные, хотя и стоят выше остальных, своим примером учат живых существ оказывать почтение тем, кто занимает более высокое положение. Господь Шива почтительно поклонился Брахме, потому что Брахма был его отцом, так же как Кашьяпа Муни был отцом Ваманы. Песнь 4, глава 6, текст 41. Нарада и другие мудрецы, сидевшие вокруг Господа Шивы, также почтительно поклонились Господу Брахме. После того, как ему были оказаны эти почести, Господь Брахма, улыбаясь, обратился к Господу Шиве. Комментарий. Господь Брахма улыбался, так как знал, что Господа Шиву не только легко удовлетворить, но и легко разгневать. Он боялся, что Господь Шива, оскорбленный Дакшей и недавно потерявший жену, все еще гневается. И чтобы скрыть свой страх, он улыбнулся и обратился к Господу Шиве со следующими словами. Песнь 4, глава 6, текст 42. Господь Брахма сказал: «Дорогой Господь Шива, я знаю, что ты повелитель всего материального мира, отец и мать космического мироздания в одном лице и верховный Брахман, находящийся за пределами мироздания. Это то, что мне известно о тебе». Комментарий. Хотя Господь Шива очень почтительно приветствовал Господа Брахму, тот знал, что Господь Шива занимает более высокое положение, чем он. Положение Господа Шивы описано в Брахма-самхите, где сказано, что изначально Господь Вишну и Господь Шива не отличны друг от друга, и тем не менее Господь Шива отличается от Господа Вишну. В Брахма-самхите это объясняется на примере йогурта и молока. Йогурт и молоко, по сути, не отличны друг от друга, так как йогурт делается из молока. Песнь 4, глава 6, текст 43. «Мой господин, распространяя себя в различные формы, ты создаешь, поддерживаешь и уничтожаешь космическое мироздание, подобно тому, как паук плетет, поддерживает и затем втягивает в себя свою паутину». Комментарий. В этом стихе ключевым является слово «Шива-шакти». Шива означает «благотворный», а шакти – «энергия». Верховный Господь обладает многочисленными энергиями, и все они благотворны. Брахму, Вишну и Махешвару называют гуна-аватарами, воплощениями материальных качеств. В материальном мире мы по-разному относимся к различным гуна-аватарам, считая одно качество природы выше другого. Но на самом деле все качества природы несут благо, поскольку все они являются экспансиями высшего блага. Гуну невежества, тамагуну, считают низшим качеством, однако в конечном счете она тоже благотворна. Это можно пояснить на примере Министерства просвещения и полицейского управления. И то, и другое являются государственными учреждениями. Рядовой житель государства может неодобрительно относиться к полицейскому управлению, но с точки зрения правительства оно так же важно, как и Министерство просвещения. Поэтому правительство одинаково субсидирует оба учреждения, не отдавая предпочтения одному из них. Песнь 4, глава 6, текст 44. «Мой господин, с помощью дакши ты ввел в практику жертвоприношения, благодаря которым живые существа могут наслаждаться плодами религиозной деятельности и экономическим благополучием. Подчиняясь установленным тобой законам и нормам, люди чтят систему деления общества на четыре варны и ашрама, поэтому брахманы хранят эту систему и неукоснительно следуют ее принципам». Комментарий. Люди ни при каких обстоятельствах не должны отказываться от системы деления общества на варны и ашрамы, поскольку эта система была создана самим Верховным Господом, чтобы упорядочить общественную и религиозную жизнь людей. Брахманы, как самые разумные люди в обществе, должны дать обет неукоснительно следовать принципам этой системы. Надежды людей века Кали построить бесклассовое общество и отказаться от деления общества на варны и ашрамы – несбыточная мечта. Уничтожив сословия и духовные уклады, люди не создадут бесклассового общества. Долг каждого – следовать принципам системы варна-ашрамы, чтобы удовлетворить их Творца, ибо сам Кришна говорит в Бхагавадгите, что четыре сословия общества – брахманы, кшатри, вайши и шудры – созданы им. Люди должны действовать в соответствии с регулирующими принципами системы варн и ашрамов и удовлетворять Господа, служа Ему, подобно тому, как различные органы служат телу. Вератрупа Верховной Личности Бога, вселенская форма Господа, это тело, а брахманы, кшатрии, вайши и шудры – рот, руки, живот и ноги вселенской формы. Пока они служат полному целому, они находятся в безопасном положении, но перестав служить целому, они теряют свое положение в обществе и деградируют. Песнь 4, глава 6, текст 45. «О Всеблагой Повелитель! По Твоей воле те, кто вершит благие дела, попадают на райские планеты и на духовные планеты Вайкунтхи или сливаются с безличным брахманом, а грешники отправляются на ужасные адские планеты. Однако иногда праведники попадают в ад, а грешники в рай, и причину этого очень трудно установить». Комментарий. Верховную Личность Бога иногда называют высшей волей. Все, что происходит, происходит по высшей воле. Поэтому иногда говорится, что без дозволения Всевышнего и травинка не шелохнется. Как правило, те, кто совершает благочестивые поступки, попадают на высшие планеты Вселенной. Преданные отправляются на планеты Вайкунтхи, в духовный мир, а философы и имперсоналисты попадают в безличное сияние Брахмана. Однако иногда грешники, произнося перед смертью имя Нарайны, попадают на Вайкунтхалоку, как это случилось с Аджамилой. Хотя, призывая Нарайну, Аджамила имел в виду своего сына Нарайну, Господь Нарайна отнесся к этому очень серьезно и, несмотря на греховное прошлое Аджамилы, взял его на Вайкунтхалоку. И наоборот, дакша был очень благочестив и постоянно совершал жертвоприношения, и тем не менее, из-за небольшой размолвки с Господом Шивой он был сурово наказан. Из этого следует, что окончательный приговор выносит высшая воля. Этот факт не подлежит сомнению. Поэтому чистый преданный при всех обстоятельствах подчиняется высшей воле Господа, не сомневаясь в том, что Господь желает ему только добра.
Таттену кампам сусамик шамана, пхонджана эватма критам випакам, хридва квапур пхир бидатхан намасте, дживета я мукти паде саде пхак.
Бхагаватам 10.14.8. В этом стихе говорится о том, что когда преданный попадает в беду, он воспринимает это как милость Верховного Господа. Причину всех своих несчастий он видит лишь в греховных поступках, совершенных им в прошлом. Испытывая лишение, он остается невозмутимым и с еще большим энтузиазмом отдается преданному служению. Человек, который придерживается такого образа мыслей и не занимается ничем, кроме преданного служения, наиболее достоин того, чтобы попасть в духовный мир. Иначе говоря, ему гарантировано возвращение в духовный мир при любых обстоятельствах. Песнь 4, глава 6, текст 46.
«О Господь! Преданные, посвятившие свою жизнь служению Твоим лотосным стопам, видят Тебя в форме параматмы в каждом существе, поэтому они не отдают предпочтения одним живым существам перед другими. Такие преданные одинаково относятся ко всем живым существам. Они никогда не поддаются гневу, в отличие от животных, которые не могут не видеть различий между живыми существами».
Комментарий. Когда Верховный Господь гневается на кого-нибудь или убивает демона, то с материальной точки зрения это может показаться проявлением неблагосклонности Господа. Но в духовном отношении это приносит такому живому существу великое благо. Поэтому чистые преданные не видят разницы между гневом Господа и Его милостью. Они понимают, что как бы ни проявлялось отношение Господа, Он желает добра как им, так и другим людям. Что бы ни случилось, преданный не станет роптать на Господа или обвинять его в несправедливости.
Песнь 4, глава 6, текст 47.
Люди, не способные видеть единую природу вещей, привязанные к кармической деятельности, низкие душой, люди, которые не могут жить спокойно, когда другие преуспевают, и потому стараются причинить им страдания, стараясь задеть их грубыми и обидными словами, уже убиты провидением. Поэтому такой возвышенной личности, как ты, ни к чему утруждать себя, убивая их еще раз.
Комментарий.
Материалистичные люди, занимающиеся кармической деятельностью ради материальной выгоды, не могут спокойно смотреть на то, как другие преуспевают. Весь мир состоит из таких завистливых людей, привязанных к материальному телу, которые не понимают своей истинной природы и потому пребывают в постоянном беспокойстве. Исключение составляет только горстка людей, обладающих сознанием Кришны. Поскольку сердца завистливых людей всегда переполняет тревога, они уже, по сути дела, убитые провидением. Поэтому Брахма посоветовал Господу Шиве, осознавшему себя вайшнаву, не убивать дакшу. Одно из качеств вайшнавов – парадокха-дукхи. Сам он не унывает ни при каких обстоятельствах, но вид чужих страданий повергает его в уныние. Поэтому вайшнавы не должны пытаться уничтожить физически или морально какое-нибудь другое существо. Напротив, они должны относиться к другим с состраданием и из сострадания к людям стараться пробудить в них сознание Кришны. Движение сознания Кришны было основано для того, чтобы вырвать завистливых людей во всем мире из когтей Майи, и несмотря на препятствия, которые люди иногда чинят преданным, преданные продолжают терпеливо проповедовать сознание Кришны. Господь Чайтанья советовал.
Тринат апи суничана, тарор апи сахишнона, аманина манадина, кертани яхсада харих.
Святые имена Господа следует повторять в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, валяющейся на улице. Нужно стать терпеливее дерева,
полностью избавиться от чувства ложного престижа и всегда быть готовым оказывать почтение другим. Только в таком состоянии ума можно повторять святое имя Господа постоянно. Шикшаштака 3. Вайшнав должен следовать примеру таких вайшнавов, как Харидас Такур, Нитьянанда Прабху и Господь Иисус Христос. Какой смысл убивать тех, кто уже и так мертв? Однако здесь необходимо отметить, что хотя вайшнав должен терпеливо сносить любые оскорбления в свой адрес, он не должен терпеть, когда при нем оскорбляют Вишну или вайшнавов. Песнь 4, глава 6, текст 48. «Мой господин, когда материалисты, введенные в заблуждение всесильной иллюзорной энергией Верховного Господа, оскорбляют святого человека, он, исполненный сострадания к ним, не принимает это всерьез. Понимая, что они оскорбляют его из-за того, что находится во власти иллюзорной энергии, он не обнаруживает своего могущества и не пытается отомстить им». Комментарий. Говорится, что всепрощение является лучшим украшением тапасви, святого человека. Духовная история мира знает много примеров святых, которые незаслуженно терпели обиды и оскорбления, но никак не противились этому, хотя вполне могли защитить себя. Например, Парикшит Махараджа был несправедливо проклят мальчиком-брахманом, что очень огорчило отца мальчика. Однако сам Махараджа Парикшит смирился с проклятием и приготовился умереть через неделю, как того хотел мальчик. Махараджа Парикшит был императором и обладал огромной духовной силой и материальным могуществом. Однако из жалости к мальчику и из уважения к брахманам он, вместо того, чтобы попытаться защитить себя от проклятия, согласился умереть через 7 дней. Махараджи Парикшиту был дан совет ничего не предпринимать в ответ, ибо Кришна хотел, чтобы он согласился понести это наказание и тем самым дал возможность Шукадеве Госвами поведать миру Шримад Бхагаватам. Ради блага других вайшнав готов вынести любые страдания. Если он не обнаруживает своего могущества, это свидетельствует не о его слабости, а только о том, что он готов все перенести ради блага человечества. Песнь 4, глава 6, текст 49. «Мой господин, ты всеведущ, ибо на тебя не распространяется влияние всесильной иллюзорной энергии Верховной Личности Бога. Поэтому ты должен быть милосерден и с состраданием относиться к тем, кто введен в заблуждение этой энергии и чрезмерно привязан к кармической деятельности». Комментарий. Внешняя энергия не может ввести в заблуждение вайшнава, так как он всегда поглощен трансцендентным любовным служением Господу. Господь говорит в Бхагавадгите 7.14. «Дайвих эша гунамай, мама моя дуратьяя, мам эвае пропадьянте, маям этам тарантите». Одолеть мою божественную энергию, состоящую из трех гун материальной природы, очень непросто. Но тем, кто предался мне, не составляет никакого труда выйти из-под ее влияния. Вместо того, чтобы гневаться на людей, введенных в заблуждение майи, вайшнав должен помогать им, ибо только по милости вайшнава они смогут вырваться из когтей майи. Ванчхакалпатарупьяща, крипасиндхопья эвача, патитанам паванепхья, вайшнавепхья намо намах. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными Господу. Преисполненные сострадания к падшим обусловленным душам, они подобны деревьям желаний, которые могут исполнить любые наши желания. Живые существа, попавшие под влияние иллюзорной энергии, привязаны к кармической деятельности, но вайшнав-проповедник старается пробудить в их сердцах привязанность к Верховной Личности Бога Шри Кришне. Песнь 4, глава 6, текст 50. «О Господь Шива, Тебе по праву принадлежит доля жертвенных даров, ибо Ты даруешь людям плоды их жертвоприношений. Недобросовестные жрецы лишили Тебя Твоей доли, из-за чего Ты устроил погром на месте жертвоприношения, и оно осталось незавершенным. Теперь же сделай все, чтобы ягья была благополучно завершена, и Ты получил причитающуюся Тебе долю». Песнь 4, глава 6, текст 51. «Мой господин, пусть тому, кто начал это жертвоприношение, царю Дакше, по Твоей милости будет возвращена жизнь. Пусть Пхага получит назад свои глаза, Мхригу – свои усы, а Пуша – зубы». Песнь 4, глава 6, текст 52. «О Господь Шива, пусть полубоги и жрецы, которым Твои воины переломали руки и ноги, по Твоей милости излечатся, и их раны заживут». Песнь 4, глава 6, текст 53. «О разоритель жертвоприношения! Пожалуйста, возьми причитающуюся Тебе долю жертвенных даров и милостиво позволь завершить это жертвоприношение». Комментарий. Жертвоприношение – это обряд, который совершается для того, чтобы доставить удовольствие Верховной Личности Бога. Во второй главе первой песни Шримад-Бхагаватам говорится, что каждый должен стараться понять, доволен ли Верховный Господь тем, что он делает. Иначе говоря, целью нашей деятельности должно быть удовлетворение Верховной Личности Бога. Так же, как долг человека, служащего какой-нибудь фирме, стараться работать так, чтобы управляющий или хозяин фирмы был им доволен, долг каждого – заботиться о том, чтобы Верховный Господь был доволен тем, что он делает. О том, что нужно делать, чтобы удовлетворить Верховного Господа, говорится в ведических писаниях. И такая деятельность называется ягьей. Иначе говоря, ягья – это деятельность во имя Верховного Господа. Нужно твердо усвоить, что любое действие, помимо ягьи, является причиной материального рабства. Это объясняется в Бхагавадгите 3.9.
Ягьярхат карма но ньетра, локоям карма бандханах.
Слова «карма-бандханах» означают, что если целью нашей деятельности не является удовлетворение Верховного Господа Вишну, то последствия этой деятельности свяжут нас. Человек должен работать не для того, чтобы удовлетворить свои чувства, а для того, чтобы удовлетворить Бога. Такой образ действий называется ягьей. Полубоги ожидали, что когда Дакша закончит жертвоприношение, они получат прасад, остатки пищи, предложенные Вишну. Господь Шива, который является одним из полубогов, также рассчитывал получить свою долю прасада. Однако Дакша, не взлюбивший Господа Шиву, не пригласил его на ягью и не выделил причитавшейся ему доли жертвенных даров. Однако после того, как слуги Господа Шивы разорили жертвенник, Господь Брахма успокоил Шиву. Он заверил Шиву, что он получит свою долю прасада, и попросил его восстановить все, что было разрушено его слугами. В Бхагавадгите 3.11 говорится, что, совершая ягьи, мы доставляем удовольствие всем полубогам. Без жертвоприношения невозможно обойтись, потому что полубоги хотят наслаждаться прасадом, остающимся после яги. Те, кто поглощен материальной деятельностью и привязан к чувственным наслаждениям, обязательно должны совершать яги, иначе они запутаются в последствиях своей деятельности. По этой причине Дакша, родоначальник человечества, решил провести ягью, и Господь Шива рассчитывал на причитавшуюся ему долю прасада. Но поскольку Дакша не пригласил Господа Шиву на это жертвоприношение, произошел неприятный инцидент. Однако благодаря вмешательству Господа Брахмы все окончилось благополучно. Совершать ягью далеко не просто, поскольку на нее необходимо пригласить всех полубогов. В Кали-югу люди не в состоянии проводить такие дорогостоящие жертвоприношения, не говоря уже о том, чтобы приглашать на них полубогов. Поэтому священные писания рекомендуют Ягьяик Санкиртана Праяир, Яджантихия Суметхасах. Бхагаватам 11.5.32. Разумные люди должны знать, что в Кали-югу невозможно совершать ведические жертвоприношения. Однако, если люди перестанут совершать яги, то лишатся благосклонности полубогов, в результате чего регулярность смены времен года нарушится, и дожди будут выпадать в недостаточном количестве. Все это находится во власти полубогов. Поэтому, чтобы в обществе царил мир и процветание, в этот век все разумные люди должны совершать санкиртаны яги, то есть петь святые имена.
Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Мы должны приглашать людей петь вместе мантру Харе Кришна и угощать их прасадом. Эта ягья удовлетворит всех полубогов, благодаря чему во всем мире воцарится покой и процветание. Совершение ведических обрядов связано еще с одной сложностью. Если тот, кто проводит обряд, не сумеет удовлетворить хотя бы одного из многих сотен тысяч полубогов, как это случилось с Дакшей, который прогневал Господа Шиву, результат будет плачевным. Но в век Кали процедура жертвоприношения предельно упрощена. Сейчас достаточно повторять мантру Хари Кришна, чтобы удовлетворить Кришну, а вместе с ним и всех полубогов. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 6 главе 4 песни Шриман Бхагаватам, которая называется «Брахма успокаивает Господа Шиву».
Примечание к аудиокниге. Махамантру читает его божественная милость Ачхе Бхактивиданта Свами Прабхупада, ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны, автор перевода и комментариев Шриман Бхагаватам.